Держбиркому України.
С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень» в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В московском районе Южное Бутово новые акции протеста. Дания, как и Россия, претендующая на арктический шельф, отправила экспедицию к Северному полюсу. Раф Шакиров уходит с поста главного редактора журнала «New Times». Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в полдень». Жители московского района Южное Бутово, где идет массовое строительство, вновь протестуют. Сегодня утром, перекрыв дорогу, они помешали строителям отключить газ, поступающий в частные дома. Жители блокируют подступы к строительным объектам и заявляют, что не снимут пикет, пока их требования не будут выполнены. И хотя строители уехали, жители намерены дежурить круглосуточно. Среди участников акции жительница поселка Бутово Ольга Мамонова, интервью с которой только что записала корреспондент радио «Свобода» Ольга Вахоничева.
Подъехало три машины милиции, подъехал и главмост Рой Сарычев, подъехал глава управа Гаврилов, подъехал начальник УВД Южное Бутово Гоч, еще какие-то, я не знаю, они не представляются. Вот, и пытались нам перерезать газопровод, который снабжает поселок. Как только они это здесь делают, они перекроют нам последний участок Богучарской улицы и будут возводить три дома, не считаясь тем, что через дорогу стоят дома частного сектора. Поэтому у нас и стоит вопрос о том, что пока мы не пускаем их перерезать газ, у них останавливается строительство. И вместо того, чтобы разобраться с жителями близлежащих домов, решить вопрос с ними переезда, нас просто игнорируют, нас просто выдавливают из наших собственных родных домов. В 6 часов люди прибежали, отстояли.
Перекрывали дорогу машинами?
И машинами, и людьми. Встали в цепочку, взялись за руки и не пустили. Милиция, правда, не вмешивалась. Мосгаз уехал сейчас. Но вот мы стоим. Они сейчас пытаются вручить предписание этим двум домам о том, что они мешают поселковому газопроводу. 50 лет не мешали, а теперь мешают. Нам они не мешают, мешают строители.
Силу к вам не применяли?
Нет, силу сегодня не применяли. Милиция испугалась влезать во все это. Строители готовы были идти в драку. Причем, самое главное, верхушка строителей. Те не идут. Я знаю, что нам теперь придется дежурить не только днем, но и ночью. Потому что на переговоры они идти не хотят. Они хотят действовать только силовыми методами. У них остановилась стройка трех домов.
Там котлованы этих домов заложены уже?
Заложены по половинке до нашей поселковой дороги. Дальше они не могут. Они займут дорогу, мы не устоим. Но им мешают газопровод поселковый. Вот его-то они хотят перекинуть, отрезать нас. Они не будут на этом газопроводе ставить дома. У нас планы стоять до конца, пока с нами не решат. Мы хотим, чтобы они решили с нами вопрос о переселении, о, я не знаю, компенсации. Ну, я не знаю что, но это надо решить сначала с жителями, а потом строить.
А жителям этих домов предлагают квартиры?
Предлагают. Совершенно не то, что они хотят. Мы не хотим жить в квартирах. Понимаете, сейчас в поселке вот то, что стоят люди, которые хотят жить на земле. Ну, представьте себе, у нас полное подсобное хозяйство. Газонокосилки, автомойки, ну, все есть. Я на балконе с этим жить не смогу. Поэтому вопрос-то стоит. Уже целый год, с июля, с 19 июня того года, нарежьте куски, переселите жителей, вам это дешевле выйдет. Мы уйдем и стройте, что хотите, и как хотите, свободно, не позорясь на весь белый свет. Не знаю, почему люди этого понять не хотят. Понимаете, за нами 36 поселков по Москве. Поэтому на Бутово отрабатывается вариант, как нас можно сломать. Поэтому, мне кажется, и не хотят с нами решать мирно, потому что иначе остальные поселки пойдут по нашему пути. В субботу приехали Жулебин, Измик, Щербинки люди. Приехали.
Поддерживать вас?
Да.
Говорила жительница Бутова Ольга Мамонова. Представители компании «Главстрой» утверждают, что строительство ведется на законных основаниях, и прекращать его они не намерены. Вот что в интервью «Радио Свобода» заявил директор по связям с общественностью «Главстроя» Иван Слепцов.
Насколько мне известно, с утра газовые службы пытались врезать в магистраль газовую существующую трассу, которая вела бы к строящимся социальным домам. Соответственно, эта попытка оказалась безуспешной, работы провести не удалось соответствующие. Насколько я знаю, не удалось технику подвести к месту, где должны провести эти работы.
Иван Николаевич, а вы согласны с претензиями жителей Южного Бутова?
Ну, вы знаете, ведется строительство. Оно ведется там уже достаточно давно. Там строится жилой комплекс 90 тысяч квадратных метров муниципального жилья. В данный момент 6 корпусов возводится. На строительные работы есть все необходимые разрешения. Жители обращались, насколько я знаю, дважды в прокуратуру, и прокуратура дважды сообщала о том, что все работы ведутся по закону.
Но вот, тем не менее, жители препятствуют стройке. Намерены ли вы останавливать строительство?
Нет, жители стройки не препятствуют. Сегодня на стройке ведутся строительно-монтажные работы, все, которые должны вестись по графику. Жители на прошлой неделе один раз останавливали завоз строительных материалов. Строительно-монтажные работы будут вестись, как и положено по тем документам, которые есть у нас на руках. Мы не являемся генподрядной организацией, которая по договору с заказчиком, с Москобстроем, ведет строительные работы. Там строится не инвестиционное жилье, не коммерческое. Там строится муниципальное жилье по контракту, в рамках которого мы выступаем генподрядчиком. Это немножко другой механизм. В данном случае квартиры выделяет не инвестор, которым иногда являются строительные организации, а в данном случае квартиры выделяет, или компенсацию выделяет правительство Москвы.
О новой конфликтной ситуации в Бутове говорил директор по связям с общественностью компании «Главстрой» Иван Слепцов. В Москву из Мурманской области вернулись специалисты независимой психиатрической ассоциации. Они проводили обследование активистки оппозиционного объединенного гражданского фронта Ларисы Араб, которая была принудительно помещена в психиатрическую лечебницу. Комиссия сделала вывод о необязательности принудительного лечения Араб, однако суд узаконил ее пребывание в клинике. С президентом независимой психиатрической ассоциации Юрием Савенко беседует моя коллега Светлана Вольская.
Наша группа в составе двух психиатров и медицинского психолога, и с нами был еще адвокат Ларисы Араб, сумела с ней встретиться вопреки всевозможным препятствиям, и в результате исследования медицинской документации, материалов дела и полуторачасового общения с ней пришла к выводу, что в данном случае речь идет о реально больном человеке, но политики тут прямую в узком смысле этого слова нет. Но политизация всей нашей жизни такова, что наши пациенты делаются первыми жертвами этой ситуации. И с необыкновенной яркостью вскрылось то обстоятельство, что карательная психиатрия, полицейская психиатрия жива и торжествует, потому что никакой непосредственной опасности для себя и окружающих Лариса Араб с самого начала не представляла. Ее можно было вот так принудительно госпитализировать по совершенно другой статье, вернее, другому пункту. Но, к сожалению, наша борьба за то, чтобы закон о психиатрической помощи не был испорчен снятием слова «непосредственная опасность», казалось бы, успешная, сейчас обернулась тем, что эту формулировку прочитывают так, что, ну, совершенно произвольно, не считаясь тем, что никакой непосредственной опасности и близко нету, но ее нам в глаза доказывают вопреки всем очевидным.
Иными словами, насколько я поняла, Лариса Араб психически нездорова, но при этом она могла и абсолютно спокойно находиться, скажем, дома на лечении.
Она могла вполне принимать существующее сейчас лечение инъекционными пролонгами, которые обеспечивают превосходный результат и без вот этого грубого попирания прав и ухудшение состояния фактически в силу принудительных мер.
Почему суд, несмотря на ваши выводы, выводы независимых экспертов, все-таки не счел противозаконной госпитализацию Араб?
По моему личному мнению, таковы наши суды. Суд как раз продемонстрировал попытку быть взвешенным, объективным. Судья длила заседание чуть не 7 часов вместо обычных в таких случаях 15 минут. Те, кто присутствовал, а было разрешено присутствовать многим, всем им было очевидно правота нашей позиции, ее аргументированность, но возобладала позиция администрации и прокурора.
Говорил президент Независимой психиатрической ассоциации Юрий Савенко. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве начинается процесс по делу так называемого «битцевского маньяка». Подсудимого Александра Пичужкина обвиняют в 52 убийствах. В связи с аварией на Томском нефтехимическом комбинате возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда». Во Владивостоке проходит акция протеста автомобилистов. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубе «Квартира 44». Наука сна, сновидения в искусстве, зачем снятся сны, чем отличаются сновидения писателей и художников 20 века от классических времен. Об этом речь пойдет сегодня в программе «Квартира 44», «Свобода в клубе «Квартира 44». Ну а на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru можно не только ознакомиться с текстом этой программы, но и посмотреть видеоролик, снятый в клубе «Квартира 44». Рядом со мной в студии мой коллега Мумин Шакиров, который подготовил обзор публикаций сегодняшних российских газет. Мумин, добрый день.
Добрый день.
Одна из центральных тем – это смена руководства в журнале New Times. Раф Шакиров, главный редактор, уходит в отставку, и новым главным редактором становится Ирина Лесневская.
Да, действительно, об этом пишут некоторые издания. Вот последняя информация, что именно сегодня будет решаться судьба Рафа Шакирова на общем собрании журнала New Times. И тогда господин Шакиров и скажет, как в дальнейшем он будет действовать. Ну а пока издатель The New Times Ирина Лесневская, как вы уже сказали, становится его главным редактором. В чем причина? Что произошло между двумя этими достаточно авторитетными и известными людьми? Вот в «Новой газете» Ирина Лесневская дала развернутое интервью, в котором она говорит, что очень довольна Рафом и очень благодарна ему за то, что он поднял проект. Когда он пришел, мы взяли друг у друга полгода. Так что никаких сенсаций, скандалов, утечки денег, протечки информации. Причина одна. Раф хочет видеть больше издания для бизнес-класса, делать деловой, а не общественно-политический журнал. Но сегодня их такое количество, что толкаться в этом ряду мне неинтересно, говорит Ирина Лесневская. Далее она продолжает. Есть абсолютно нормальный подход человека, который тратит собственные деньги на издание, которое он хочет видеть. Куда идти, я понимаю. А Рафу это не очень интересно. Но вот тут же корреспондент пытается, значит, то есть задает вопрос. В то же время появилась информация об уходе Шакирова. Упоминалось и о том, что вы общались с Владиславом Сурковым. Это из кремлевской администрации высокопоставленный чиновник. Да, общалась, но она хотела, как говорит Лесевская, взять на него интервью, но не более, кандидатура Рафа Шакирова там не обсуждалась.
То есть политикой перестановки в New Times не связаны, по крайней мере, так утверждают сегодняшние газеты.
Да, ну, Раф Шакиров, наверное, в ближайшее время что-то скажет, а мы узнаем и его точку зрения.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров с публикациями сегодняшних российских газет. У Северного полюса появился еще один потенциальный хозяин. Дания собирается доказать, что имеет права на эту территорию, поскольку подводный хребет Ломоносова связывает полюс с островом Гренландия, а остров, как известно, является автономной территорией Датского королевства. Таким образом, Дания присоединилась к Норвегии, Канаде, России и США, также рассчитывающими на обладание арктическим шельфом. С подробностями наш корреспондент в Скандинавии Сергей Джанян.
В минувшее воскресенье из норвежского порта Тромсё отправилась в путь международной научно-исследовательской экспедиции, призванная доказать обоснованность территориальных претензий Дании на дно Северного Ледовитого океана в районе Северного полюса. Ранее свои притязания на залежи энергоресурсов в Арктике уже озвучили США, Канада, Норвегия, а также Россия, установившие на морском дне у Северного полюса титановый российский флаг. И вот теперь в гонку за обладание арктическими территориями включилась Дания, говорит министр по делам науки, технологии и инноваций Дании Хельги Сандер. Основной задачей экспедиции Ломрук является сбор данных, которые должны будут документально подтвердить связь континентального шельфа Гренландии с Северным полюсом. Нам необходимо собрать массу данных, и исследования в этом направлении ведутся сейчас полным ходом. Речь идет о крупном проекте под названием «Датский континентальный шельф», и в рамках нынешней экспедиции осуществляется очередная фаза этого проекта. В будущем мы планируем ряд других крупномасштабных исследований, поскольку не позже 2014 года обязаны представить доказательства того, что именно Дании принадлежит право на использование природных ресурсов, находящихся в районе Северного полюса. Арктические воды формально не принадлежат никому. Однако по существующим международным соглашениям, а точнее статье 76 Конвенции по морскому праву, принятой ООН в 1982 году, любое государство может претендовать на экономическое использование участков континентального шельфа, если сумеет доказать, что шельф является геологическим продолжением его территории. Дания, в состав которой входит Гренландия и Фарерские острова, присоединилась к конвенции в 2004 году и до 2014 года сохраняет за собой право претендовать на 5 шельфовых зон, прилегающих к Гренландии и Фарерам. Один из таких районов повышенного интереса расположен к северу от Гренландии, куда сейчас и держит путь экспедиция Ломрук. Название это, кстати говоря, является аббревиатурой от английского Lomonosov Ridge of Greenland – Ломоносовский хребет Гренландии. Технические данные, необходимые для представления в комиссию по границам континентального шельфа, включают в себя ряд геодезических, батиметрических, геофизических и геологических параметров. И сбором этих данных займется международная группа из 45 датских, шведских и канадских ученых, возглавляемая Кристианом Маркусеном из геологической службы Дании и Гренландии. Кроме того, в задачу экспедиции входит возобновление деятельности научно-исследовательской станции Кинневика на Шпицбергене, откуда будет отслеживаться экологическая ситуация в регионе. В путь экспедиция отправилась на шведском ледоколе «Оден», экипаж которого имеет опыт работы со сложным научным оборудованием, включающим гидролокаторы для составления карты донной поверхности подо льдом. Следует отметить, что экспедиция направляется в район Арктики, в котором толщина льдов достигает 5 метров, поэтому мы обратились за помощью к русским специалистам. Шведскому кораблю «Оден» будет прокладывать путь российский атомный ледокол «50 лет Победы». Насколько я знаю, он назван так в честь победы над нацистской Германией. Этот новейший атомоход является самым крупным в мире, и у него достаточно мощности, чтобы провести «Оден» через полярные льды. Тем не менее, даже присутствие мощной российской техники еще не является гарантией успеха. Организаторы экспедиции признают, что арктические льды могут сильно осложнить работу ученых и помешать проведению исследований в полном объеме. За 5 недель экспедиции ученым предстоит немало потрудиться. Однако следует признать, что мы не знаем точно, возможно ли будет провести все запланированные нами исследования. Тем не менее, когда мы определимся с результатами, то будем знать, чему будут посвящены следующие изыскания. Не секрет, что недавнее погружение российских подводных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» в районе Северного полюса, имевшее целью застолбить в Арктике заявку Москвы, резко активизировало действия стран, имеющих интересы в арктическом регионе. И в данном контексте, естественно, возникает вопрос, как вышло так, что датско-шведский арктический поход состоится буквально по следам российской экспедиции. Я бы задал встречный вопрос. Почему русские поторопились установить свой флаг на океанском дне накануне нашей экспедиции? Ведь экспедиция Ломрук планировалась за много месяцев вперед, а до нее были и другие, и русские были прекрасно осведомлены об этом. Говорит министр по делам науки, технологии и инноваций Дании Хельге Сандер. Скандинавы настроены по-боевому. Если затраты на нынешнюю экспедицию составят чуть более 10 миллионов долларов, расходы эти Дании и Швеции поделят поровну, то в будущем датские власти планируют потратить на арктические изыскания уже около полумиллиарда долларов. Куш на кону серьезный. Согласно прогнозам, на арктическом шельфе сосредоточена четверть всех мировых запасов нефти и газа. А таяние льдов и общее потепление могут сделать Северный Ледовитый океан оживленной транспортной магистралью между Европой, Азией и Америкой. И тем не менее, хотя срок сдачи заявок приближается, реальное освоение полярного Клондайка – дело не близкого будущего. По мнению большинства экспертов, настоящий раздел Арктики начнется лет через 20-30, и споры к тому времени будут вестись не за арктический шельф, а за конкретное месторождение. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Сегодня во Владивостоке состоится акция протеста автомобилистов, возмущенных бюрократией в ГИБДД Приморья. Автоколонна протестующих проедет через весь город до здания краевой администрации и попытается обратить внимание властей на произвол чиновников в форме. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Соколов.
Автомобилисты Владивостока устали от того, что уже более двух месяцев в ГИБДД отсутствуют талоны технического осмотра, свидетельство о регистрации транспортного средства, справки счет. Без этих документов нельзя поставить новый автомобиль на учет, невозможно получить талон техосмотра. Кроме того, за нарушение правил дорожного движения инспекторы заставляют расплачиваться на месте, поскольку и штрафных квитанций в наличии тоже нет. Заказ на поставку спецпродукции ГИБДД всегда выигрывает пермская фабрика Госзнака. Именно ее единственную и наделила полномочиями МВД. Однако в этом году фабрика конкурс проигнорировала. Тогда право на проведение конкурса передали краевому УВД, говорит начальник управления по координации правоохранительной деятельности Олег Миронов.
Управление внутренних дел наделено полномочиями, они имеют право проводить котировки на приобретение спецпродукции. Естественно, там суммы небольшие, и количество не будет удовлетворять потребность, которая есть на сегодняшний день. Мы вот отдаем полностью все полномочия, как и раньше отдали УВД, пускай они там дальше проводят, что хотят.
Но особого желания что-либо делать не наблюдалось. И тут проявилась проблема, на которую до этого чиновники не хотели обращать внимания. Кризисная ситуация сложилась в торговом порте Владивостока. Дело в том, что без ПТС привезенные машины из порта забрать нельзя, и они остаются на складах временного хранения, которые уже забиты под завязку. А каждую неделю порт принимает более 1000 машин. За простой на таможенных складах приходится расплачиваться тоже автовладельцам, да и судовладельцы теряют астрономические суммы. Как сообщают в прокуратуре, после проверки выяснилось, что ГАИ не предоставила вовремя прогнозы по количеству нужной спецпродукции в этом году, потому что решала аналогичные проблемы в августе 2006-го. В общем, пока без действовала администрация края, ГАИ с удовольствием наступала на свои грабли второй раз, рассказывает старший помощник прокурора края Ирина Володина.
Ненадлежащее исполнение своих обязанностей руководством УГИБДД, УВД края и бездействие администрации Приморского края по организации проведения конкурса на поставку специальной продукции привело к тому, что решение о проведении открытого конкурса на 2007 год на сумму более 68 миллионов рублей за счет краевого бюджета принято только 15 мая 2007 года. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоялось только 26 июня 2007 года. Ну, в настоящее время государственный контракт заключен, деньги переведены. Пермская печатная фабрика «Гузнак» приступила к изготовлению необходимой нам спецпродукции.
В итоге администрация края обещает ПТС и техосмотр к концу августа. Прокуратура дает данные о первом поступлении спецпродукции на этой неделе. А тем временем деньги за простой автомобиль текут из карманов автодилеров рекой. А еще штрафы из-за отсутствия квитанции сейчас записываются в блокнотик. А в графе госномер нарушителя стоит транзит. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Во второй части нашей программы слушайте новости Москвы и Петербурга. Вас ждет также спорт и экономическая панорама. А сегодня в 7 часов вечера в программе «Время гостей» выступит научный руководитель Высшей школы экономики профессор Евгений Ясин. Ведет передачу Михаил Соколов. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Власти Азербайджана выдворили из страны российскую журналистку. Сотрудница информационного агентства «Росбалт» Яна Амелина была задержана в южном городе Ленкоране и отправлена в Бакинский аэропорт. По словам Амелиной, причину выдворения ей не объяснили. В связи с аварией на Томском нефтехимическом комбинате возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда». В воскресенье в результате взрыва и последующего возгорания в одном из цехов один человек погиб, двое госпитализированы с ожогами. Во Владивостоке прошла акция протеста автомобилистов. Больше двух месяцев в местном ГИБДД отсутствуют документы, позволяющие поставить автомобиль на учет и получить талон техосмотра. В Киеве сторонники оппозиционного лидера Юлии Тимошенко продолжают пикетировать здание Центра избиркома Украины. Манифестанты добиваются отмены решения ЦИК, отказавшегося зарегистрировать избирательные списки блока. Талибы обещают освободить двух больных южнокорейских заложниц во вторник, а не сегодня, как ожидалось. Об этом в интервью афганской службе «Радио Свобода» заявил губернатор провинции Газни. руках у похитителей остается 21 заложник, двоих они убили. Три человека погибли в результате нападения на церковь в американском штате Миссури. Несколько прихожан ранены. Вооруженный человек вошел в церковь города Неошо и открыл огонь. Позднее он сдался полиции. Во Вьетнаме тропические ураганы и наводнения стали причиной гибели за последние дни более 70 человек. Дания отправила экспедицию к Северному полюсу. По сообщению датских СМИ, ледокол «Оден» покинул норвежский порт Трамсе. Цель экспедиции – доказать правомочность притязаний Дании на арктический шельф. В Москве начинается процесс по делу так называемого «битцевского маньяка». Подсудимого Александра Пичужкина обвиняют в 52 убийствах. Кубинскому лидеру Фиделю Кастро сегодня исполняется 81 год.
В эфире программа «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Новости Москвы и Петербурга. Татьяна Волович.
Москва. Разрыв в доходах жителей столицы достиг критического уровня. К такому выводу пришел Росстат, опубликовавший очередной отчет о доходах россиян в первом квартале 2007 года. Средний богатый человек столицы богаче среднего бедняка в 41 раз. Для сравнения, в развитых европейских странах этот коэффициент колеблется в районе 6-9, в США – 10-12. Как полагают социологи, такой результат уже опасен, даже не столько социальным взрывом, как было в России в начале 20 века. Тогда этот показатель зашкалил за 25, сколько социальной апатии. Все больше людей ощущают себя аутсайдерами в этой жизни. Петербург. Строительный холдинг ЛСР объявил о грандиозных планах по организации целой серии бизнес-центров в центре Петербурга. Один из объектов расположится в начале Невского проспекта с видом на Дворцовую площадь. Как полагают эксперты, это массовое разрушение архитектурного комплекса исторического центра и Невского опаснее всех прежних спорных действий городской власти, даже вместе взятых. Небоскреба Охта-центра намыва на Васильевском острове уже построенного высотного здания с названием «Монблан». Москва. На этой неделе префектура Центрального административного округа начинает масштабную проверку всех социальных магазинов, расположенных на территории округа. Чиновники намерены проинспектировать доступность цен, ассортимент и качество продуктов. В течение месяца посетителям магазинов будет предложено заполнить анкеты, в том числе оценить предприятие по пятибалльной шкале. При наличии жалоб договор социального партнерства между городской администрацией и магазином может быть расторгнут. Петербург. Водный патруль Гринписа признал Охту самой грязной рекой города. Инспекции водного патруля Гринписа начались 1 августа. Специально оборудованная лодка несколько раз в неделю курсирует по Неве и ее притокам и контролирует уровень загрязнения воды. Водные патрули Гринпис планируют проводить до конца осени. Как рассказал руководитель петербургского отделения Гринпис Дмитрий Артамонов, все данные исследований будут публиковаться для всеобщего ознакомления.
Мы, конечно, будем предоставлять полностью всю информацию, которую мы соберем в рамках собственных исследований. В первую очередь посредством интернета, как наиболее такой удобный путь. Сейчас уже появился сайт www.safeneva.ru, на котором первый результат уже представлен.
Москва. Петровский путевой дворец в столице будет открыт после реконструкции в начале 2008 года. В нем разместится дом приемов правительства Москвы и гостиница. Также во дворце планируется создать подземный ресторан. Здание Петровского замка, императорского путевого дворца на Ленинградском проспекте до 1998 года занимала Академия имени Жуковского. Петербург. Финская компания Nokian Tyres по производству шин намерена увеличить мощности завода, расположенного во Всеволожске Ленинградской области, с тем, чтобы к 2011 году достигнуть объема производства 10 миллионов шин в год. Для увеличения производства финский концерн инвестирует порядка 195 миллионов евро. Новости Москвы и Петербурга. 13 августа. Татьяна Волович.
Инспекторы Росприроднадзора проверили дебаркадеры на набережной Москвы-реки. Почти все из расположенных в акватории реки объектов работают с нарушениями или вообще не имеют лицензии на размещение. Уже сейчас один дебаркадер отбуксирован. На остальных нарушителей составлены протоколы и переданы в прокуратуру. По словам заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митваля, в правительстве Москвы рассматривается вопрос о существенном сокращении плавучих объектов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Любопытный плавучий объект обнаружили инспекторы Росприроднадзора на территории парка Москворецкий, как раз напротив небезызвестного серебряного бора. По словам хозяина дебаркадера, причалил он здесь вынужденно, якобы сломавшись по пути из Москвы в Тверь. Интерьер поставленного на временную стоянку плавучего сооружения удивил проверяющих, рассказывает заместитель начальника управления Роспотребнадзора Дмитрий Колосов.
Так удачно получилось, что этот временный отстой сопровождался обустроенным пляжем с освещением близлежащим столбом, с которого была проведена электропроводка, подъездной площадкой, лестницей к ней и так далее. Дебаркадер использовался фактически для проживания, то есть это был такой коттедж на воде. Ввиду того, что документов на этот дебаркадер не было, лицензии на водопользование не было, акватория была занята самовольно, водопользователь незаконно осуществлял забор воды для хозяйственно-бытовых нужд и сброс сточных вод, прошедших определенную очистку в септике, но тем не менее, опять же, в акваторию, это грубейшее нарушение природоохранного законодательства и водоохранного. Он был привлечен к административной ответственности. Сам дебаркадер был отбуксирован, вместо стоянки был передан на ответственное хранение владельцу.
Второй претендент на отбуксировку – ресторан «Поплавок» на Болотной площади возле кинотеатра «Ударник». Объект почти исторический. Здесь снимался один из эпизодов фильма Говорухина «Место встречи изменить нельзя». По иронии судьбы, плавучий ресторан спустя десятилетия опять попал в криминальную историю, говорит Дмитрий Колосов.
В настоящий момент это историческая определенным образом ценность, но не являющаяся таковой, хотя в глазах некоторых она могла бы быть таковой, находится в руках абсолютно непонятной, скрывающейся от надзорных органов организации ООО «МАИС», представителей которой мы дважды безуспешно вызывали к нам для дачи объяснений, составления протокола и проведения осмотра этого дебаркадера. Сам дебаркадер – это грязная, фактически куча мусора, которая размещена сейчас в акватории. Грязь, беспорядок, непонятные люди, которые проживают на нем, непонятные офисы, точнее, один офис, в котором работают непонятные сотрудники, которые ведут непонятную бухгалтерию. Грязная вода вокруг, неухоженная территория, нечистоты. Что там происходит на самом деле на этом дебаркадере, совершенно непонятно. То есть фактически в центре Москвы какое-то имущество, непонятно кому принадлежащее, но тем не менее обладающее лицензией на водопользование.
Практически каждый кусок набережной реки Москвы закреплен за определенным человеком или фирмой. Официально выдано порядка 150 лицензий на размещение дебаркадеров. Впрочем, не все воспользовались этим правом. Лишь треть установила в акватории города плавучее сооружение.
И потом удалось поймать один такой предприимчивый дебаркадер, который размещен был рядом с нескучным садом. Это центр Москвы, краешек парка культуры имени Горького. Дебаркадер, который использовался для развлекательного такого ресторана, гламурного, который назывался «На Канарах», с двумя бассейнами, с причалом для катеров, с пунктами зарядки их аккумуляторных батарей. Так вот, он был размещен там вообще без каких-либо документов на водопользование. И при этом он был размещен под видом реализации городской программы развития береговой инфраструктуры. Причем, что интересно, владельцем этого дебаркадера фактически является заместитель директора государственного интернетного предприятия «Берега Москвы», который фактически является администратором этой программы.
Плавучие рестораны, казино и прочие сооружения на воде сильно тревожит экологов. По словам председателя правления общественной организации «Российская экологическая независимая экспертиза» Владимира Аникеева, вредные выбросы вызывают обмеление реки Москвы, как это уже было в районе Краснопресненской набережной.
Они обслуживают ежедневно сотни людей. И, скорее всего, все отходы коммунально-бытовые, которые образуются в результате посещения этими людьми вот этих заведений, спускали в Москва-реку. Это первое. Второе, перед этими дебаркадерами там стоянки автомобилей, где стоят там десятки, а может и больше. В результате вот тех дождей, которые шли в Москве, образуется ливневой сток. И этот ливневой сток несет с собой нефтяные углеводороды, как смазочные масла, так и пролитый бензин и так далее. Все поступает в Москва-реку. Поскольку они сбрасывают в основном пищевые отходы, так сказать, отходы от людей, то они нарушают баланс и начинается цветение реки. Образуется бурное развитие всевозможных водорослей, возникает гнилостный запах и нарушается экосистема, которая уже существует. Эти вот бурные развитые водоросли отмирают, они часто являются токсикантами для рыбы.
О других нарушениях, которые допускают владельцы дебаркадеров, рассказывает заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митваль.
Часть дебаркадеров неизвестно как подключены к городским сетям. Часть дебаркадеров сбрасывают канализационные отходы прямо в воду. Естественно, это не устраивает ни Росприроднадзор, ни правительство Москвы. Многие дебаркадеры, на которые дано разрешение иметь один этаж, условно, уже достроились до трех. Многие просто занимаются, скажем так, бизнесом, несовместимым с акваторией Москвы-реки, этой торговли стройматериалами, лакокрасочными покрытиями и так далее. Естественно, и мы, и правительство Москвы, будем с этим вопросом в рамках действующего законодательства бороться. Проблема в том, что, к сожалению, на некоторые дебаркадеры выданы непонятно каким образом разрешения. И вся эта работа, она достаточно сложная, потому что дебаркадер имущества, она будет идти и в этом, в следующем году, я думаю, и далее.
Кроме экологических проблем, по мнению Олега Митваля, плавучие сооружения уродуют внешний вид города. Сейчас в правительстве обсуждаются вопросы сокращения этих объектов по всей акватории реки Москвы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Что такое праймерис и зачем он нужен Единой России? Об этом в обзоре публикации газет Екатеринбурга, которую подготовила корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
Что такое праймерис, объясняет своим читателям газета «Вечерний Екатеринбург». Этот термин пришел из Америки, и суть его в том, что активисты партии путем внутренних обсуждений определяют кандидатов на ту или иную выборную должность, пишет «Вечерка». Проблему праймерис по-российски недавно обсуждал Уральский клуб политологов. Его участники указали, что инициатором подобных процессов в регионе выступила «Единая Россия», которая признает, что без таких внутрипартийных выборов список кандидатов на реальные выборы не будет иметь доверия среди активистов низовых ячеек. «Вечерний Екатеринбург» приводит мнение политолога Ильи Гарфинкеля, что при составлении партийного списка всегда есть лазейки для торговли местами в нем. Проведение открытого обсуждения с выражением доверия или недоверия каждому кандидату, по мнению Гарфинкеля, исключает такую торговлю. Со ссылкой на других уральских политологов «Вечерний Екатеринбург» утверждает, что праймерис помогут создать партиям кадровый резерв, если, конечно, лидеры партии не возьмутся манипулировать результатами внутрипартийного голосования. Уральский рабочий пишет, что екатеринбургская группа сообщества анонимных наркоманов «Калитка» отметила 8 лет. На день рождения организации в Екатеринбург приехали представители таких же обществ из Магнитогорска и Москвы, Челябинска и Нижнего Тагила, Перми, Кемерово, Невьянска, Тюмени, Кургана, Сургута и Верхней Салды. Последний маленький городок в Свердловской области получил известность на всю Россию из-за крупнейшей в российских регионах эпидемии ВИЧ среди потребителей наркотиков. Публикация в «Уральском рабочем» содержит и медицинские определения происходящего с наркоманом, и откровения нынешних анонимных наркоманов, которые смогли прекратить употребление. Один из них сказал «Уральскому рабочему»: «Я был уверен, что мне придется сдохнуть от наркотиков. Сегодня мне 23 года, последний раз я употреблял в апреле 2005 года, и я больше не верю в то, что тот, кто однажды стал наркоманом, будет всю жизнь употреблять наркотики», приводит «Уральский рабочий» слова наркомана с многолетним стажем. Неделя осталась до Дня города Екатеринбурга, но празднование уже началось. Прошло шоу рекордов Екатеринбурга, было 35 участников. Они удивляли земляков феноменальной памятью, многочасовым вокалом и скоростью вычислительных операций в уме. Муниципальная радиокомпания «Город FM 107.6» не только освещала эти состязания, но и сама приняла участие. Представила в субботу 6-часовой выпуск актуальных новостей, ни одна из которых не повторилась. Каково же ставить такие рекорды в летний выходной, рассказала выпускающий редактор «Город FM 107.6» Елена Бабкина.
Было очень много новостей и мероприятий, которые пройдут в этот день. И опять же об объектах, которые, например, будут стоять в городе, о строящихся домах, зданиях и так далее. Российских и мировых новостей было меньше. К счастью, конечно, в мире ничего не произошло.
Подготовка ко Дню города – главная тема всех екатеринбургских СМИ. Таковы выводы местного информационно-аналитического интернет-портала «Урал Publicity Monitor». Но по данным UP Monitor, свердловские газеты, радиостанции и телеканалы в связи с Днем города рассказывают лишь об одной теме – о том, что на время массовых гуляний в Екатеринбурге будет ограничена продажа спиртного. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве начинается процесс по делу так называемого «битцевского маньяка». Подсудимого Александра Пичужкина обвиняют в 52 убийствах. В связи с аварией на Томском нефтехимическом комбинате возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда». Во Владивостоке прошла акция протеста автомобилистов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В программе «Свобода в полдень» деловые новости. Экономическую панораму представит Сергей Синелский.
Компания «Вымпелком», второй по величине в России оператор сотовой связи, завершила покупку регионального оператора в Иркутской области корпорации «Северная корона», принадлежавшего шведскому телекоммуникационному холдингу «Теле-2». За 100% акций «Северной короны» компания «Вымпелком» заплатила 232 миллиона долларов. Российская инвестиционная компания Marshall Capital Partners завершила покупку контрольного пакета акций группы компаний «Никита», провайдера мобильного контента. Сумма сделки не раскрывается, однако эксперты оценивают все активы группы «Никита» примерно в 40-45 миллионов долларов. В России будут созданы 4 холдинга в индустрии производства авиационных двигателей, которые объединят ведущие заводы отрасли, сообщил первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии Владислав Путилин. Будущие холдинги по планам будут контролироваться государством. Центральные банки многих стран мира, в том числе Соединенных Штатов, Европейского Союза, Японии, Канады, Австралии, предприняли в последние дни интервенции на финансовых рынках на десятки миллиардов долларов, чтобы предотвратить кризис ликвидности в национальных банковских системах, когда коммерческие банки придерживают деньги и соглашаются кредитовать друг друга лишь под высокий процент. Общий объем проведенных интервенций оценивается в 323 миллиарда долларов. Главной причиной последних событий на финансовых рынках эксперты по-прежнему называют проблемы в секторе рискованного ипотечного кредитования Соединенных Штатов и привязанного к этим кредитам огромного рынка ценных бумаг, объем которого составляет 2 триллиона долларов. Это 12% объема ВВП Соединенных Штатов. Среди активных участников этого рынка многие крупные международные банки, в том числе европейские и азиатские. Тем не менее, объем интервенций, уже проведенных центральными банками Японии и Австралии сегодня, в понедельник, оказался в полтора раза меньшим, чем в пятницу. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.50, на завтра 25.46. К евро на сегодня 34.88, на завтра предположительно 34.84. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.36.
С новостями экономики, которые подготовил Сергей Синелский, можно познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И в завершении программы «Свобода в полдень» новости спорта в студии, в московской студии «Радио Свобода», спортивный обозреватель Наталья Федотова. Здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Руслан. Ну, рассказ о спортивных событиях минувшего уикенда я начну с футбола. В 20-м туре чемпионата российской премьер-лиги московский «Спартак» в гостях обыграл «Крылья Советов» 2-0 и сохранил лидирующую позицию, набрав 39 очков. На второе место с 34 вышел «Зенит» после домашней победы над «Лучом энергии» 3-1. 33 очка осталось у Москвы, уступившей ЦСКА 0-2. Армейский клуб набрал 30 очков, столько же у «Динамо», которое потерпело поражение в «Химках» 0-1. В других матчах тура «Локомотив» в Москве взял верх над «Спартаком» из «Нальчика» 3-1. С одинаковым счетом 1-0 Кубань на своем поле держала победу над Ростовом, Амкар выиграл на поле Томи, и Сатурн в гостях одолел Рубин. По-разному начали новый сезон чемпионы Германии и Англии. В первых матчах новых первенств мюнхенская Бавария обыграла Ганзу 3-0. Манчестер Юнайтед сыграл в ничью с Ридингом 0-0, а чемпион Франции Лион во втором туре чемпионата страны уступил Тулузе 0-1. Ну, из других результатов первого тура английского чемпионата я отмечу победу Ливерпуля и Арсенала. С одинаковым счетом 2-1 они обыграли своих соперников, Астон Виллу и Фулхэм, соответственно. А Челси, победив Бирмингем 3-2, установил новый рекорд. 64 матча подряд лондонский клуб не проигрывает на своем поле. Ранее это достижение принадлежало Ливерпулю, который не проигрывал дома 63 игры подряд. И происходило это в 1978-1980 годах. Сильнейшему теннисисту планеты швейцарцу Роджеру Федереру не удалось во второй раз подряд выиграть турнир серии «Мастерс» в Монреале. В финале он уступил сербу Новаку Джоковичу 6-7, 6-2, 6-7. В финале женского турнира в Лос-Анджелесе сербская теннисистка Анна Иванович одержала победу над россиянкой Надеждой Петровой 7-5, 6-4 и завоевала второй в сезоне и четвертый в карьере титул. В ходе подготовки к чемпионату Европы среди мужских команд, который начнется 3 сентября в Испании, баскетболисты Литвы и России разыграли в воскресенье так называемый Суперкубок Федерации. Сборная Литвы победила со счетом 76-66. В немецком городе Дуйсбург на минувшей неделе прошел чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Больше всех наград завоевали на нем гребцы из Германии и Венгрии. По 18 количество золотых медалей у этих команд тоже одинаковое, по 9. Но немецкая сборная, кроме того, выиграла 6 серебряных и 3 бронзовые, а венгерская 3 серебряные и 6 бронзовых. Каталина Ковач, принесшая на этом первенстве сборной Венгрии 2 золотые медали, стала 23-кратной чемпионкой мира. В активе сборной России 4 награды, причем все они были завоеваны на неолимпийской дистанции 200 метров. Золотую медаль выиграли каноисты Евгений Игнатов и Иван Штыль в соревнованиях двойка. Они же заняли второе место в финале каноэ четверок вместе с Евгением Дорохиным и Николаем Липкиным. Еще одну серебряную медаль выиграл Максим Ополев на каноэ одиночке. И третье место заняли мужчины-байдарочники в заезде четверок. А всего на этом чемпионате золотые медали получили спортсмены из 11 стран, а на пьедестал почета поднимались представители 20 государств. В Берлине прошел суперфинальный этап очередного розыгрыша мировой лиги по водному полу среди мужских команд. В решающем матче сборная Сербии взяла верх над командой Венгрии 9-6 и завоевала путевку на Олимпиаду в Пекине. В игре за третье место Австралия одолела Германию 7-6. Россияне, которые заняли по итогам групповых этапов последнее место, на этой стадии соревнований участия не принимали. В прошлом месяце в одном из выпусков дневного прессинга мы рассказывали об открытии в Саранске нового лыжно-биатлонного комплекса. А недавно там прошли первые соревнования летний чемпионата России по биатлону. Подробности в репортаже Игоря Телина.
Дебютная гонка на новой трассе отнюдь не зимняя. Летний чемпионат России по биатлону. Вместо теплых спортивных костюмов, шорты и футболки на ногах, вместо лыж – роллеры, на которых и катят спортсмены по асфальтовой трассе. Всего для участия в чемпионате страны по летнему биатлону в Саранск приехало 50 спортсменов, представляющих 8 регионов России. Разыгрывалось 4 комплекта наград в суперспринте и гонке преследования среди мужчин и женщин. Перед главными стартами участники чемпионата России по летнему биатлону опробовали трассу, на которой им предстояло бороться за медали. Победителем квалификации стал мастер спорта международного класса из Удмуртии Вячеслав Алыпов, которому удалось отстреляться без промахов. Он финишировал с результатом 12 минут ровно.
Результат неплохой, но я даже не ожидал. После того, как мы очень долго ехали, такой трудный переезд был, не бежали вроде бы, не в полную силу. Может быть, то, что на свежачка так получилось, я доволен.
Всего на долю секунды отстал от победителя квалификации пермяк Виталий Нарицын. Стало ясно, что борьба в основном старте развернется именно между этими спортсменами. Среди женщин первой финишировала самая титулованная участница соревнований мастер спорта международного класса Любовь Ермолаева. Даже 4 добавленных штрафных круга за промахи на огневых рубежах не помешали ей стать лучшей в квалификации.
Сразу я не знала, первый раз на пристрелке с винтовкой поехала, со спуска чуть не упала, роллер у меня немножко не в порядке. И ехала всю дистанцию с опаской на спуске.
Вообще, и в квалификации, и в основных стартах спортсменки демонстрировали прекрасную физическую форму, что отметила гость соревнований, шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Любовь Егорова.
Мы иногда бегали с биатлонистами сборной команды лыжных гонок. И вы знаете, у роллеров биатлонисты даже обыгрывали лыжников.
Квалификационные старты задумывались как отбор на основные соревнования. Однако в итоге было решено допустить к участию в чемпионате всех приехавших в столицу Мордовии. В первый день чемпионата, несмотря на жару, спортсмены показали достаточно высокие результаты. В суперспринте на дистанции 6 километров приняло участие 33 биатлониста. Главным претендентом на золотую медаль являлся победитель квалификации Вячеслав Алыпов. Но уже на втором огневом рубеже лидерство перешло к Виталию Байбородину из Сыктывкара, а на третьем круге первым к стрельбищу пришел Виктор Нарицын из Перми. Он не допустил ни одного промаха и продемонстрировал отличный ход на роллерах по сложной трассе. Пришел к финишу победителем. Виталий Байбородин уступил чемпиону всего 2 секунды. Чемпионкой России в суперспринте среди женщин стала член сборной команды страны Любовь Ермолаева из Удмуртии. Мастер спорта международного класса, она с самого начала не оставила соперницам никаких шансов. В итоге золотая медаль и недовольство. Нет, не победой, а отсутствием конкуренции. Во второй день чемпионата в Саранске планировалось провести смешанную эстафету, но ее в итоге поменяли на суперпреследование по итогам состоявшегося накануне суперспринта. Триумфаторы первого соревновательного дня Нарицына и Ермолаева вновь отпраздновали победы. Виталию Нарицыну бросил вызов Вячеслав Алыпов, ушедший со старта третьим. На финише пермский спортсмен сохранил лишь 11 секунд преимущества. Решающим стал последний огневой рубеж. Виталий Нарицын, в отличие от своего соперника, на последнем огневом рубеже допустил лишь один промах. Вячеслав Алыпов попытался отыграться на трассе, однако не получилось. Не менее напряженно складывалась ситуация и в женской части соревнований. Хотя в суперпреследовании также первенствовала победившая накануне в спринте Любовь Ермолаева, но на сей раз ее преимущество было не столь убедительно. Пришедшая второй Ирина Савинова еще вашей проиграла ей лишь 10 секунд. И участники чемпионата России и их тренеры отметили прекрасную организацию соревнований в Саранске. А чемпион мира по зимнему биатлону Сергей Коновалов, также побывавший в столице Мордовии, отметил, что новый комплекс, где все и трассы, и стрельбища построено по мировым стандартам, рассматривается руководством сборной России как место проведения учебно-тренировочных сборов.
Это был рассказ корреспондента радио «Свобода» в Саранске Игоря Телина о первых стартах на новом биатлонном комплексе. Ну а сегодня, как всегда, после напряженных и богатых спортивными событиями выходных наступает небольшое затишье. Впрочем, оно не коснется теннисистов, которые начинают борьбу на двух крупных турнирах за океаном. В мужском серии «Мастерс» в Цинциннати и женском первой категории в Торонто. Свои прошлогодние титулы будут отстаивать в США швейцарец Роджер Федерер, а в Канаде Анна Иванович из Сербии. И продолжатся всемирные студенческие игры в Бангкоке. Сегодня там будет разыграно аж 38 комплектов наград в легкой атлетике, фехтовании, плавании, дзюдо, тэквондо, стрельбе и в настольном теннисе. Ну вот, Арслан, это все, что я хотела рассказать о спорте.
Спасибо большое, Наталья. Наталья Федотова, наш спортивный обозреватель. Итак, вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсеры Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, как всегда, по понедельникам в эфир выйдет программа «Правосудие». Постоянный ведущий, который Марьяна Тарачешникова. Сегодняшняя тема программы – проблемы правоприменения в Российской Федерации. Кому выгодно допускать возможность двоякого толкования законов. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В центре Пскова прошел митинг против политических репрессий.
Свободу! Полиция!
Есть одна такая важная вещь – желание знать правду.
Не было никаких оснований нас не регистрировать.
Все министры от Лиги польских семей будут отправлены в отставку.
Лиги польских родин.
Произошел выброс этилена, в результате чего возник пожар.
Его... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.